Сегодня мы продолжаем беседу на тему лозунга «Догнать и перегнать капиталистические страны». Мы решили поговорить о неизвестных страницах в истории отношений власти и науки и рассказать о том, какую трагическую роль в судьбе российских ученых-экономистов сыграл этот политический лозунг. Своими воспоминаниями и результатами исследований на эту тему с Ольгой Орловой поделились главный научный сотрудник Института экономики Российской академии наук Тамара Кузнецова и руководитель Центра крестьяноведения и аграрных реформ Московской школы социально-экономических наук Александр Никулин.
Александр, до конца 30-х годов советскими политическими лидерами, начиная с Владимира Ленина, с очевидной периодичностью формулировалась задача догнать и перегнать капиталистические страны. А как же ученые реагировали на такую постановку задачи? Вот, в частности, тот же экономист Михаил Кубанин, который изучал сельское хозяйство в Америке в 30-е годы.
Теперь прошло 10 лет, выросли собственные кадры экономистов, инженеров. В целом средняя культура счетоводства и плановой науки, она повысилась. Начинаются уже подробные расчеты. И что интересно, что ощущение коллег-специалистов в конце 30-х было таково, что лучше сельским хозяйством вообще не заниматься. Оно было в таком провале, в такой дыре, что сам Кубанин писал: «Коллеги, вы посмотрите, ну почему вы занимаетесь только металлургией, машиностроением? Ведь съезд поставил задачу обогнать капиталистические страны в области сельского хозяйства по потреблению продуктов на душу населения». И он добросовестным образом провел эти расчеты, он подготовил несколько статей, которые вышли в журнале «Проблемы экономики». Он готовил монографию, а дальше журнал «Большевик» опубликовал разгромнейшую, ужасную статью, которая критиковала Кубанина, его расчеты, где говорилось, что Кубанин льет воду на идеологическую мельницу нашего врага, что он фальсифицирует свои расчеты и что инкриминировалось Кубанину.
А кто писал? Чья статья была?
Там без подписи.
Без подписи.
Существует версия, что это Мехлис. У Кубанина были сильные оппоненты, которые доказывали, критиковали его и говорили, что он завышает масштабы нашего отставания. И это было в Институте экономики очень бурное обсуждение. Хотя я читал в архиве Академии наук как раз стенограмму этого заседания под председательством академика Немчинова, который неявным образом подыгрывал Кубанину, он был тоже сильный статистик. Но идеологически ангажированные оппоненты Кубанина все время настаивали, что вот Кубанин рассчитал, что мы в среднем разные отрасли были. То есть где-то мы в 3 раза отставали, где-то в 20 раз по расчетам Кубанина. Но в среднем, что СССР отставал по производительности труда от Америки в 4,5 раза. А они доказывали, да нет, ну в 3,5. И некоторые выступавшие говорили: товарищи, ну даже это несущественно, в 3,5 или 4,5 мы очень сильно отстаем, давайте все-таки думать, что делать надо. А в чем, я бы сказал, была сильная сторона Кубанина? То есть его расчеты были просто честные. Потом их обсчитывали советологи того времени, наши эмигранты-экономисты, Ясный, Белимович. И они говорили: бедный Кубанин, он не сделал великих открытий. Он просто честно и добросовестно зафиксировал ситуацию и показал, скажем так, основные системные структурные блоки нашего отставания. Насколько была нерациональная, неэффективная колхозная система. Ну, он напрямую этого не говорил, но цифры, расчеты говорили сами за себя.
Именно колхозное. Ему инкриминировали, что вот его расчеты и вообще вся его работа доказала, что коллективизация
была напрасна.
Да.
Он этого не говорил, не писал. Можно было делать вывод, а главное...
В данной ситуации, как я понимаю, сам факт, что он не искажал цифры, и то, что он просто честно доводил их и в своих работах, это уже был научный подвиг.
И главное выводы, то есть, что если вы радикальным образом не перемените положение дел в сельском хозяйстве, вы Америку не догоните, не перегоните, и будет вот такая убого-унылая картина, которую фактически показали его цифры. Можно сказать, что Кубанин лоббировал отрасль сельского хозяйства, он призывал к тому, чтобы дать больше ресурсов, провести реальные реформы для того, чтобы облегчить существование колхозников. Собственно говоря, в чем могла быть опасность? Это была очень разгромная критическая статья, где Кубанина обвиняли именно в том, что он клевещет на советский колхозный строй, и через пару месяцев он был арестован, и еще через пару месяцев расстрелян. Такая печальная история в этих циклах взаимодействия власти и науки. И об этом нам тоже надо поговорить. С одной стороны, власть давала эту задачу ученым, и они могли работать над этим, но когда ученые предъявляли результаты своего труда, власть могла вести себя непредсказуемо.
Я просто хочу сделать одну ремарку по поводу Кубанина, поскольку я застала еще тех людей, которые работали с Кубаниным, и которые пострадали в известном смысле от того, как он был арестован. Это налетели на институт, вытаскивали все бумаги, бумаги, какие были в шкафах, в кучу сваливали.
А институт, простите, так и назывался тогда, институт экономики?
Академии наук. Значит, вот это все свалили в кучу. И там были ценные, ну, исследования велись. Очень многие исследования не таскали домой, а сидели, работали там.
В кабинетах.
В кабинетах. Все это свалили, что-то выбирали из этой кучи, но никому не разрешали подойти и найти там свои работы. Поэтому все, кто собирался защищать диссертацию, вот в частности Таисия Петровна Буринская, которая в свое время... Ну, когда уже я там оказалась в этом институте, работала помощницей Островитиного академика. Вот она была одной из пострадавших, потому что ее диссертация оказалась в этих шкафах.
Это 39-й год, да?
Это начало 41-го.
Начало 41-го, да. Потом вот началась война, и, может быть, это в известном смысле и спасло институт, на самом деле, потому что...
От разгрома, да, видимо, да?
Институт остался.
Да, потому что статья, критикующая Кубанина, заканчивалась тем, как вообще институт посмел, осмелился опубликовать эту клеветническую статью, и надо делать вывод в адрес директора института и самого института. Но тут началась война, и директора, и его сотрудники ушли на фронт.
Да, все ушли на фронт. И Маркус, и Шипилов, руководитель сектора сельского хозяйства.
Как в следующий раз, вот учитывая цикл, о которых мы рассказывали, как уже после войны, во времена Хрущева, этот лозунг «догнать и перегнать» снова появляется и становится актуальным, и Никита Сергеевич Хрущев ставит перед страной такую задачу. А что в такой ситуации делать ученым?
Мне кажется, что вот эта эйфория у Никиты Сергеевича продолжалась довольно длительное время. Первый раз, по-моему, он в 57-м году.
Да. И совершенно неожиданно и спонтанно.
Да, это просто на каком-то совещании он вдруг, как и все у него, возникало вдруг, как он отдал Крым Украине тоже вдруг. Но укрепился он, мне кажется, в своей этой идее после 58-го года особенно, потому что в 58-м году был очень хороший урожай. И он решил, как часто с ним бывало, вот эта вот эйфория от победы вообще, от того, что он разгромил врагов. В марте было это заседание, а в июне он уже разгромил антипартийную группировку. И урожай 58-го года. Он ездил на Кубань, там кукуруза уже пошла полным ходом. Он был связан с Гарстом. Гарст его фамилия была. Вот к нему приезжали. Это все уже опять... Американцы как бы заинтересовались. Вот на этом подъеме опять догнать и перегнать. И наука подключилась. Ну, раз Никита Сергеевич говорит о том, что надо догнать и перегнать, значит, надо считать. Наука, кстати, тоже бежала не только потому, что ей давали там какие-то задания. Она тоже пыталась быть в русле. В нашем же институте Татьяна Ивановна Заславская и Маргарита Ивановна Сидорова повторили расчеты Кубанина.
Ну, даже превзошли, как да. Я понимаю. То есть они даже еще более основательную
работу проделали. У них
проделали.
Тоже, да. Они сделали это по культурам. Кубанин там не все, а они скрупулезны по культурам. У них там
получалось... По сельскохозяйственным культурам, да.
Причем да? Это был официальный заказ Центрального комитета да. партии. Их освободили от всей остальной работы и сказали, полтора года считайте.
Считайте, сидите и считайте. И вот в 59-м году они закончили эту работу. Конец 59-го, начало 60-го.
Простите, а им нужно было показать, сколько получилось? Получают этого, сколько потребляют по культурам сельскохозяйственным?
Нет, сколько производят, сколько человек с учетом техники производят продукции. И они это сделали по каждой культуре. И у них получилось там, по-моему, по зерну, что такое, в два раза отстаем, а по животноводству в 8-10 раз. Ну, если считать, что поголовье скота после 28-го года было восстановлено только в 64-м году. Так что можно себе представить, как это все выглядело. Вот они это все посчитали. И когда собирается в институте ученый совет, на котором должны обсуждать этот доклад. И буквально за день до этого заседания выступает Никита Сергеевич. И опять-таки, как и очень многое, неожиданно для всех, говорит, что мы отстаем от Америки по производительности труда в сельском хозяйстве. Три раза наши хватаются за голову.
А у Заславской и Сидоровой вышла вот та мистическая цифра 4,5.
4,5.
Они
вышли на ту же самую цифру.
Этот, говорит глава государства, говорит 3. А ему дали цифры... ЦСУ. Тогда этот доклад изымается, тут уже включается КГБ, следов не осталось его. Татьяна Ивановна до сих пор не может найти никаких концов. Но что интересно в институте происходит, вот к вопросу о науке. Значит, собирается опять ученый совет и решают, что делать. Ну, к чести нашего института, все-таки вот какие-то там основы были здоровые. Решили, что нужно сопоставить расчеты ЦСУ и расчеты Сидоровой и Заславской. И нужно же защищать своих, и все-таки это уже 59-й год, это не 37-й год, и не начало 41-го года, это уже все-таки другое время. И создают комиссию, которая, значит, смотрит расчеты
Центрального статистического управления.
Статуправления и Заславской с Сидоровой. Комиссия состояла из 5 человек. 2 человека – это Каратам и Венжер. Это 2 прогрессивных человека. Каратам был секретарем ЦК Компартии Эстонии и был сослан в Институт за свободомыслие. Венжер – это известный человек, который писал Сталину. И Сталин ему отвечал, что он крутит колесо истории назад, когда он предлагал продать технику, передать технику МТС колхозам, потому что колхозы и кооперативные предприятия должны иметь собственность кооперативную, по идее Венжера. Эти 2 человека, а противостояли им Карнаухова и Лаптев.
Реакционер
да какой? Лаптев, вот, например. Mm-hmm. Это был человек, который из кандидатов стал академиком, потому что по списку Сталин утверждал, там было 35 человек, которых сделали академиком. И вот Иван Данилович был как раз в этом списке. И он еще знаменит тем, что в газете «Правда» накануне вот этой сессии знаменитой Воскниловской 48-го года он опубликовал статью, в которой распространил, значит, свои экономические знания и на биологию,
и на генетику.
Ну, а Карнаухова известна своими работами уже потом, когда борьбой с товарниками, она такой антитоварник резкий. И 5-м был Сонин Михаил Яковлевич. Его привлекли в эту комиссию, потому что он составил в свое время баланс трудовых ресурсов. Они с ним консультировались, как со специалистом по трудовым ресурсам. Значит, 2 голоса за то, что правы ЦСУ.
Центральное статистическое управление.
А 2 голоса, значит, за Татьяну Ивановну. И тем более, что Венжер был еще учителем Татьяны Ивановны. И Сонин оказался в сложной ситуации. Ну, надо было знать Михаила Яковлевича. Он очень долго колебался, потому что действительно ситуация такая, неизвестно, чем все могло кончиться. Но он все-таки проголосовал за Заславскую и Сидорову. И в институте это кончилось как бы все хорошо. Ну вот посчитали, да, и методики, значит...
У Заславской и Сидоровой не было неприятностей.
Кроме того, что пропала их работа.
Пропала их работа, да. Но институт, научное сообщество решило, что все-таки ученые считают лучше, чем ЦСУ.
С главным научным сотрудником Института экономики Российской академии наук Тамарой Кузнецовой и руководителем Центра крестьяноведения и аграрных реформ Московской школы социально-экономических наук Александром Никулиным беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.